Здравствуйте. В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер.
В аппаратной Елена Голобородько. И сегодня у нас в студии композитор, виолончелист, гамбист и так далее. Можно продолжать. Виктор Соболенко. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Виктор, как-то надо вас поподробнее представить. Вот как бы вы сами себя представили?
Ну, вы знаете, очень сложно представлять музыканта себя в современную эпоху. Потому что, как правило, если человек хочет продвигать собственное творчество, он должен являться одновременно и критиком, и музыковедом, и журналистом, и лектором.
И импресарио
самого себя, вы совершенно правы. То есть это такая история чрезвычайно интересная. Она относится не только к музыкантам, она относится вообще к очень многим творческим профессиям. Но должен сказать, что да, наверное, на первое место сейчас я поставлю композиторское творчество, на второе это деятельность мою лекционную. Я в Центре искусства и музыки библиотеки Маяковского, что находится на Невском проспекте, как раз напротив Строгановского дворца в бывшей голландской церкви, веду программу «Музыкальная кунсткамера». Так что вот всех интересующихся кабинетом музыкальных редкостей я приглашаю. Я даже их не называю лекциями, это скорее аудиоперформансы, потому что я рассказываю, я играю сам, приглашаю музыкантов и показываю видео и аудиофрагменты записей. Начало мое произошло из музыкантской семьи. Уже начал на другой вопрос отвечать, вероятно. Примерно в пятом поколении музыкант. Папа мой работал в Мариинском театре. Мама преподавала виолончель в Василеостровской музыкальной школе до пенсии. Бабушка-дедушка музыканты, скрипач-пианистка. И так туда-туда-туда-туда вглубь. И в основном, конечно, были все скрипачами, виолончелистами и пианистами. Вот. До сих пор как-то вот у меня проблема большая с духовиками, потому что часто нужны духовики для моих записей, и приходится их имитировать на электронных инструментах. Вот. Ну, надеюсь, что справимся. Мы с этим справимся. Да, ну, по своему образованию я виолончелист. Композитор я не то чтобы самоучка, потому что я посещал класс Бориса Ивановича Тищенко. Факультативно, да. Вот. Ну и там кто-то говорит, что кто-то меня называет, что вы виолончелист, хорошо играете на фортепиано, а кто-то говорит, вы пианист, хорошо играете на виолончели. Да, это можно воспринять как похвалу или как подвох, да, то есть шутку. Также посещал факультативно классы фортепианные классы наших великих профессоров 80-х годов, что мне было чрезвычайно интересно. Это я уже подготавливаю уже запись, потому что там я буду играть на фортепиано, да, собственную музыку. Вот как-то вот такая история, да, для начала.
То есть вот та пьеса, которую мы сейчас услышим, она сыграна вами?
Она сыграна мной, да, она написана и сыграна мной.
Угу. Да. Ну, давайте послушаем, она называется «Броуновское движение». Thank you. Виктор, что, почему вот эта пьеса? Вы ее по заказу сами сочинили? Откуда она взялась?
Ну, вы знаете, это такая история. Композитор либо пишет по заказу, либо в собственное удовольствие, да, либо по заказу каких-то высших
вот
сил.
Это
да?
Высшие силы.
Вот, ну, вот я не знаю, как, они высшие или низшие, да, вот если как бы говорить с точки зрения космоса, где нету тяготений, да, определенных, да, как есть, ну, как бы силы Земли, притяжение Земли, что все падает на Землю. Да. Здесь я не могу точно сказать, чей это был заказ, божий или не божий. Да? Вот почему «Броуновское движение»? Потому что, несмотря на то, что эта пьеса практически она, ну, она написана в тональной традиции, да, там угадывается какие-то джазовые, какая-то джазовая ритмика, да? Но, тем не менее, это как бы история поиска звуков. Вот есть фортепианная масса, где 88 клавиш. И вот ты как бы садишься за этот инструмент и находишь из этого, казалось бы, хаоса звуков, да, почему броуновское, потому что движение непонятное, да, да? Непонятное, хаотичное, да, вот есть определенный хаос звуков, который складывается в какую-то картину, в какой-то пазл. Да? И вот наверняка кому-то эта музыка может не очень понравиться, потому что ему покажется, что она действительно характеризует вот это броуновское движение. Хотя броуновское движение всего лишь намек на восприятие именно музыкальной пьесы. Да? То есть от обратного. Да? То есть название может быть таким, что оно не диктует аккомпанемент формы, да? А оно как бы может идти от обратного. Броуновское движение, на самом деле, пьеса это совершенно об ином. Да, то есть это точка отсчета.
А что касается импровизационного характера вашей музыки, ведь фактически вся композиционная школа, она строится на импровизации, да? Вы очень много этому уделяете внимание, и вы уже сказали, что более 10 лет не играете чужой музыки, играете только свою. Вот все началось, я имею в виду, что все началось с импровизации, вы пришли к сочинению каких-то своих композиций.
Ну да, вы совершенно правы, в интернете об этом довольно много. Это моих размышлений по этому поводу и размышлений музыковедов. Я к композиции пришел через импровизацию. То есть сначала была тотальная свободная импровизационная форма, которая постепенно складывалась в композицию. И это совершенно естественно для вдумчивого музыканта-импровизатора, потому что ты хочешь оставить текст, да, текст каких-то лучших и удачных импровизаций. Ты начинаешь записывать. Тем более, вы знаете, у меня был опыт, скажем, игры с Игорем Ткаченко. Это замечательный композитор и пианист, импровизирующий пианист. Русского происхождения, американец. Он живет в Бостоне. И наша история началась с тотальной импровизации, свободной. Но закончилось полностью нотированными композициями, где все было прописано до мельчайшего нюанса. И представьте себе, когда у вас тур из 15 концертов свободной импровизации. Представьте себе, что получается уже на пятый концерт. Да? То есть, как бы вы ни хотели уходить от своих штампов, но вы не сможете этого делать, потому что, первое, вы устаете как артисты, да? Потом вы, как артисты, хотите нравиться, и вы к пятому концерту понимаете,
что нравится
и что зритель воспринимает лучше, и вы начинаете выстраивать. Это уже практически нотированная, незаписанная композиция. Но это уже как бы другая история. Это история, я всегда говорю о джазе, что джаз – это не импровизационная музыка, а джаз – это род устной традиции, где все просто договариваются, как играть.
Главное – тональность выстроить, да? Тональный план создать.
Главное – знать, как это делается. Есть у джазовых музыкантов уловки. Вот джаз – это одна из уникальнейших совершенно школ, которая построена на уловках музыкантов. Вот. Но это как бы отдельная тема, которой можно посвятить вообще целую программу. Но должен вам сказать, что если говорить об импровизационной музыке, которая чрезвычайно интересно творческому слушателю, потому что, ну, что может быть интереснее того, что на твоих глазах рождается совершенно непонятно откуда нечто, да, то есть это музыканту интересно, да, когда он встречает партнера, Или он играет в трио, да? Ну, оркестром, угу. оркестром тоже можно импровизировать. Бывает управляемая импровизация, да, и у нас Дмитрий Шубин есть такой музыкант, который, собственно, ведет импровизационный оркестр. Да, и недавно у него был концерт в Малом зале капеллы импровизационного его оркестра. Но самое интересное – это вот восхождение куда-то как бы в гору, куда-то, или наоборот, спуск с горы. То есть это род экстремального переживания для музыканта. И род экстремального переживания для слушателей и зрителей, которые понимают, что он в данную секунду получает то, что он больше не получит никогда. И в этом самая большая соль и смысл импровизационной музыки. Когда она уже записана даже в звукозаписи, она так никогда не воспринимается. Потому что там нет такого обостренного чувства ни музыкантов, ни слушателей.
А вот ваш ансамбль «Северное танго» совместно с Эвелиной Петровой – это уже совершенно другая род. Это уже отработанный, слаженный дуэт.
Ну, да, я так скажу, что «Северное танго», к сожалению, уже отработанный дуэт, потому что он последнее время встречается все реже и реже, хотя Эвелина Петрова – она одна из моих любимейших партнерш. Я помню, что мы начали с ней играть в 98-м году, еще прошлого тысячелетия, так можно уже сказать.
Она аккордеонистка.
Аккордеонистка, да. Аккордеонистка, композитор и певица. Ну, в последнее время мы, конечно, реже встречаемся, потому что она живет в Осло. Вот она взяла курс аспирантуры импровизационной в консерватории Осло и композиторской. Вот, и она там. Поэтому все реже и реже мы играем, но играли очень долго и подробно. То есть сначала у нас была история, это история моего увлечения танго нуэво. Да, и вот где-то в 90-х годах еще здесь никто не знал, а как бы я увлекся музыкой танго нуэво, в том числе, конечно, Астром Пьяццоллой, да, которого сейчас все любят, и он как бы одна из музыкальных вершин, на которых знают все. Да. Тогда еще его никто не знал. Несмотря на то, что ему уже было далеко за 60. И в свое время именно Игорь Ткаченко говорит, а почему бы нам и не попробовать сделать какой-то homage to Астор Пьяццолла. И вот один из альбомов мы посвятили Астору Пьяццолле, где была вся оригинальная музыка. То есть это были не подражательные вещи, это была оригинальная музыка, написанная в этой эстетике. Вот. И это как бы на самом деле один из моих принципов. Кто-то может сказать, что да, Виктор, ваша музыка, она подражательная. Вот здесь Пьяццолла, здесь еще кто-то. И по этому поводу я всегда говорю одно и то же. Я вспоминаю высказывание Софьи Губайдульной о Альфреде Гарриче Шнитке. Вот когда Альфред Гаррич Шнитке подобные вещи говорили по поводу того, что он кому-то подражает или что-то использует. Очень точно сказала Софья Губайдульна. Она сказала, вы знаете, до Шнитке играли звуками и ритмами, а Шнитке стал играть стилями. Вот, это как-то очень точно сказано и очень ёмко. Вот это один из смыслов моего погружения в композицию – это играть стилями, брать стилистические конструкции и соединять их. И чем парадоксальнее они соединяются, тем интереснее для меня и, мне кажется, и для слушателя. То есть такие парадоксальные вещи, что, скажем, тональность может соединяться с тональной музыкой, да, причем блоками буквально, да, могут накладываться блоки атональные на тональные, да, вот, и... Здесь очень много интересных историй, накладок стилевых.
Ну, давайте послушаем танго.
Давайте танго послушаем, да. Thank you.
это было танго Виктора Соболенко, сыгранное вместе с Эвелиной Петровой.
Нет, это не так.
Нет, не так?
Нет, это не так. Это об этом я расскажу, как это сыграно.
Расскажите.
На самом деле, это, если вспоминать ту эпоху моего танго «Нуэво», которая была связана, конечно, с любовью к аргентинскому танго и с любовью к музыке Астора Пьяццоллы, которая началась очень давно, в 90-х годах. И, в частности, в 97-м году вот с Игорем Ткаченко, с моим партнером, американским пианистом и композитором русского происхождения, мы сделали альбом посвящение Астору Пьяццолле, где были композиции, все оригинальные, его и мои. Но мы хотели сделать такое посвящение, мемориум такой. Угу. Ну, скорее, homage. По-английски это точнее. С Эвелиной Петровой мы довольно долго играли. И программу танго. То есть мы начали с танго, где в программе варьировались танго старых аргентинских мастеров, танго Астора Пьяццоллы и мои танго. Угу. И потом постепенно мы двигались к музыке, которую сочиняла Эвелина, которую сочинял я. И частично это были, конечно, импровизационные куски. Хотя с Эвелиной мы всегда договаривались свободно, мы никогда не играли. То есть без договоренностей. С Игорем Ткаченко очень часто такое происходило. Но вот это танго, которое мы послушали, оно имеет свое имя, танго Преображения. В свое время, примерно год назад, Константин Селиверцев попросил меня написать для одного из эпизода фильма «Процесс», его фильма «Процесс» по роману Франца Кафки, который, кстати, сегодня демонстрировался на фестивале в Челябинске в конкурсной программе. Вот там вся моя оригинальная музыка. Но это танго не вошло. Не вошло по каким-то рабочим причинам. Эта сцена просто не вошла в фильм. Поэтому как бы и танго. Но танго получилось, потому что это, на мой взгляд, такое завершение моего танго-периода. Вот. Оно получилось достаточно ярким. И, как сказала мне моя подруга Элла Севских, когда-то мы с ней давно очень играли. Мы ходили в класс к Перельману. Она профессиональная пианистка, а я ходил к нему как вольнослушатель. Вот. Вольнослушатель с виолончельной кафедры, который хотел играть не только общий курс фортепиано, да, по общему, да, а хотел подсмотреть и подслушать профессиональных пианистов. И Элла мне сказала, что ты знаешь, этот танго еще больше Пьяццоллы, чем сам Пьяццолла. То есть удалось какую-то квинтэссенцию вынуть из танго «Нуэво».
А как часто к вам обращаются режиссеры, чтобы вы написали музыку к их кинофильмам?
Знаете, Ирина, хотелось бы, конечно, сказать, что да, очень часто. Я такой востребованный композитор, что просто все у меня расписано на несколько лет вперед. И так часто композиторы и поступают, создают как бы иллюзию востребованности. Но, к сожалению, не так. И на это есть масса причин, почему и на театре, и на кино редко приглашают профессиональных композиторов. Дело в том, что все проекты основаны на продюсерском бюджете. А продюсерский бюджет – это, как правило, экономия средств, и поэтому мы все прекрасно знаем, как, скажем, драматический театр...
Из подбора.
Да, как драматический театр использует, как сказала моя близкая подруга, замечательный театральный художник Ирина Беруля, они крутят пластинки. То есть это как бы старый, да, вот из старого сленга. Сейчас мы говорим, что мы как бы используем файлы, да, а вот старые, они крутят пластинки. И также и в кино. И еще очень интересная история. Вот кино – это же вообще искусство работы с типажами. Да? То есть самое талантливое кино – это там, где вы запоминаете, и на вас воздействуют разные образы и характеры. И зрителю совершенно не важно, профессиональный это актер. Или это любитель, который был, предположим, бомжом, найденным на свалке режиссером. Вот так же и с музыкой. То есть часто режиссеру не важен профессионализм. да, композитора, а важна острая характерность. Об этом как-то грустно сказал в свое время Леонид Десятников. Он сказал, что, ну да, к сожалению, не часто работаю в кино. Ну, профессиональным режиссерам не очень нужны профессиональные композиторы.
Леониду Аркадьевичу грех жаловаться.
Леониду Аркадьевичу грех жаловаться, потому что, да, у него все-таки довольно много интереснейших предложений и работы в кино. Да,
да, вот, вот разница все-таки есть, когда вы работаете в игровом кино и когда вы играете, работаете в документальном кино? Подход к написанию.
Вы знаете, вообще это чрезвычайно интересно, и это не очень дифференцируется с жанровостью кино. Это дифференцируется прежде всего с режиссером, с человеком. То есть у каждого режиссера есть определенный свое восприятие в данном случае музыки. И неважно, занимается он анимационным кино, или он занимается документальным кино, или он делает телепрограммы. У него есть определенный способ выражения себя через музыку. Да? И в этом смысле мне удалось поработать с разными режиссерами. Скажем, в 2000 году я работал с Мишей Колотозашвили, это внук того самого Михаила Колотозова, который снял великий фильм «Летят журавли». Вот. Это вообще удивительный человек, человек традиции. И мне это очень понятно, потому что я сам человек традиции, когда человек в нескольких поколениях занимается одной профессией, да, это не просто говорит о человеке, а человек погружен в определенные канонические вещи. Да? Вот и мне было в этом смысле очень интересно общаться именно с Мишкой Колотозашвили. У него тоже была очень интересная история, связанная с музыкой. Он тогда чуть раньше тоже открыл для себя Астро Пиаццоллу и хотел использовать его музыку. Но его музыку было использовать нельзя, потому что денег нужно было заплатить за использование столько, что легче было пригласить профессионального композитора, который бы написал. Но композитор в кино – это еще и совершенно виртуознейший человек, который не просто должен владеть стилистикой точной, а он должен владеть абсолютным чувством хронометража и ритмики. Да. И в этом смысле у меня были хорошие учителя. Тот же Мишико, который вставил одно из произведений Пиаццоллы, а я написал совершенно другое, на него не похожее, но оно абсолютно совпало, и в кадре играл его скрипач. И по всем штрихам, и по всем акцентам оно совпало.
Представляете, с движениями.
Да. Представляете, что не просто совпало по настроению, а совпало с движениями рук. Вот. И это очень трудно объяснить не кинематографистам. Но я надеюсь, что я внятно эту историю рассказал. Да? Вот это интереснейшая история. Вторая история у меня была чрезвычайно интереснейшая с Пашей Пархоменко. Это удивительный кинохудожник. Он работал с Балабановым. Вообще очень востребованный кинохудожник. Но у него есть игровой фильм, который мало кто знает. Ну и вообще современное кино, которое снималось в 2000-х годах, мало кто знает российское. У него есть достаточно интересный фильм, которому я писал музыку, называется «Танцуют все». Меня пригласили на том уровне, когда уже фильм существовал, и существовала музыка в фильме. Но музыку нужно было переделать, потому что что-то не подходило, а под что-то танцевали танцоры. Ну, представляете, мне нужно было сделать балетную музыку и совпасть со всеми акцентами танцовщиков, которые танцевали совершенно под другую музыку. Я сочинил музыку под движение.
Да.
В кадре. Вот. И тогда это и сейчас это работает. И в этом смысле Константин Селиверсов для меня откровение. Когда я познакомился с его творчеством, я понял, что он совершенно удивительный слушатель. У него папа скрипач. Вообще он из семьи музыкантов, обожает музыку. У него колоссальная коллекция звукозаписей. Это несколько шкафов только одних CD. как он использует в своих фильмах музыку, это совершенно удивительно. Это восторг для музыканта и композитора, потому что музыка является там одним из действующих лиц. Да, это просто это восторг для композитора. И еще восторг, что обычно мне приходится в кино или на театре работать, ну, грубо говоря, под ноги или под руки, или под идею режиссерскую. Да? А тут режиссер мне предложил совершенно замечательный метод. Он сказал: «Виктор, вы просто сочините какие-то темы, какие-то композиции, которые вы будете ассоциировать с какими-то, может быть, диалогами, может быть, какими-то сценами, да, романа Кафки. А я попытаюсь отгадать. И я буду снимать на эту музыку». И в итоге получилось чрезвычайно органично. Это первый мой опыт в кино, когда я смог написать музыку так, как я хотел, и она полностью вошла в фильм.
А вот та пьеса, которую мы сейчас послушаем, «Человек-слоник», она имеет к этому отношение?
Или... «Человек-слоник» имеет отношение к другому режиссеру. Это финский режиссер по фамилии Аальто.
Очень знаменитая фамилия.
Да, очень, очень интересный режиссер.
Самый крупный финский архитектор.
Русско-финского происхождения. Вот. И как-то мы работали лет 10 назад над музыкой к его одному из документальных фильмов. Вот эта пьеса, нужно было создать трогательный образ такого странного, полноватого, скромного, незаметного молодого человека.
Давайте послушаем. Виктор, возвращаясь к фильму «Процесс», у нас еще один фрагмент приготовлен.
Да-да.
Вот работа над этим фильмом, ну, вам как-то вот... Ну, я понимаю, что с таким литературным материалом работать, наверное, не очень просто и как-то ответственно. И, наверное, что-то должно происходить, чего не происходит в других случаях.
Ну да, это была, конечно, совершенно удивительная история. Во-первых, удивительная история знакомства наша с режиссером, с Константином Сильверсовым. А до этого каким-то странным образом я вдруг вышел на подборку его фильмов. И я стал смотреть первый, второй, третий фильм. Я отсмотрел все его 15 фильмов.
То есть вы поняли, что это ваш
режиссер? Да, и когда я почувствовал, как этот человек относится к звуку и музыке, да... Вот я понял, что мне очень бы хотелось поработать с этим режиссером. И вот, вероятно, Господь меня услышал, Бог. И знаете, это произошло чудо. Ну, у нас мы все сейчас в социальных сетях, и я ни с того ни с сего вдруг открываю контакт и вижу: «Здравствуйте, меня зовут Константин Сильверсов, я же режиссер. Мне бы очень хотелось с вами поработать. Я послушал вашу музыку, и мне кажется, что вы сможете написать музыку к фильму «Процесс». Вот, и мы стали общаться. Мы стали общаться, и наше общение было чрезвычайно честным. Знаете, я через некоторое время, когда я освежил роман, да, сначала, естественно, сценарий прочитал, потом освежил роман, я ему сказал: вы знаете, я считаю, что в этом фильме не может быть музыки. Потому что Кафка абсолютно антимузыкальный человек. И в этом смысле я знал, о чем говорю, потому что я был знаком с двумя экранизациями, которые за 100 лет существования романа бытуют в мире. Это процесс с режиссурой Орсона Уэллса, где играет главную роль Энтони Перкинс, да, вот тот самый знаменитый актер, который играл в фильмах ужасов. Там, в «Птицах», по-моему, он играл. Значит, музыка там Жана Ледру. И именно с этого фильма так стала популярна так называемая «Адажио Альбинони». Именно благодаря этому фильму. Но сейчас уже, в общем, все просвещенные люди знают, что это была знаменитая мистификация. По-моему, Ремо Джазотто, да, музыковеда. Вот, это, честно говоря, мне это было очевидно еще в глубоком детстве. Вот, то, что у меня как бы такое обостренное чувство жанра и стиля. Вот, но, ну, спасибо этому парню. И это тоже интересная тема мистификации в музыке. Да, вот. Сейчас как бы востребована больше история подделок в произведениях искусства, да, вот. Не будем как бы об этом говорить. Сейчас и так уже все средства массовой информации об этом говорят. Вот. Но в музыке не меньше подделок, конечно. И подделок красиво можно их называть мистификациями. И второй фильм Дэвида Хью Джонса 92-го года, который мне совершенно не нравится, если Орсон Уэллс это как бы действительно прочтение Кафки. Такое действительно. Орсон Уэллс создал свой абстрактный образ абстрактного героя, да, то Дэвид Хью Джонс решил поставить просто такую коммерческую костюмную штуку, что называется. Да. Композитор Карл Дэвис, который в свое время получил еще Королевскую премию в Англии, вот, знаменитый киношный композитор, что-то там удачно с точки зрения звука, я имею в виду, который попадает в кадр, что-то не совсем удачно, фильм неудачный, потому что Кафка не может быть костюмным. И в этом смысле большой молодец Константин Селиверстов, что он пошел вот по такому абстрактному принципу, несмотря на то, что он перенес действие в Санкт-Петербург, современный, да, но он не дает как бы вот этой костюмности, да, вот, и он не дает какого-то вот такого четкого секундного ассоциативного ряда. То есть можно же было пойти по очень простому пути, да, то есть, ну, вообще мы живем во время Кафки, да, в мире. Да, во время...
Сделали былью.
Да, продолжение, да, уже сделали былью, да. И в этом смысле можно было пойти по очень простому пути, который стал мгновенно популярным в СМИ, да, то есть подставить узнаваемые образы, ну, да, в каждого героя. А Константин, слава богу, не пошел по этому пути. Мне кажется, сделал интерпретацию романа совершенно свою, и музыка там, она прежде всего, это не просто мое отношение к Кафке, я уже мое отношение как бы вот озвучивание музыкальной Кафки, да, а это история взаимодействия с режиссером через музыку, со сценарием, с режиссером. Да? И в этом произошло совпадение, потому что я ни разу ему не сказал, что музыка не там стоит. Потому что музыка либо работает в кадре, mm-hmm. либо не работает. Да?
Да,
понятно. Вот, это как бы здесь ничего другого-то никто не выдумал. Вот, и я как раз Константину очень благодарен, что все работает.
Ну, давайте послушаем фрагмент.
Thank you.
Вот прозвучала целиком эта длинная тема из процесса. Виктор, я хотел вас спросить еще о сотрудничестве вашим вот с музыкантом-ударником, да? Если так его можно назвать, вибрафонистом.
Да, вибрафонистом, да.
Вот расскажите, почему вы стали играть вместе и что из этого получилось?
Вы знаете, с Алексеем Чижиком, совершенно блистательным вибрафонистом, великолепным музыкантом. Кстати, он еще блистательно играет на фортепиано. Недавно у него был сеанс с ним кино в кинотеатре «Авроре», где он продемонстрировал совершенно блистательную игру и на фортепиано тоже. Вы знаете, знакомство наше началось где-то в 90-х годах. Ведь Леша Чижик – это один из памятников Петербурга, потому что рядом с памятником Крылову он примерно с 89-90 года играет на вибрафоне. То есть классическая музыка у большинства народа и туристов, которые заходили и продолжают заходить в Летний сад, ассоциируется именно с Алексеем Чижиком.
Но при этом он играл еще и концерты в Малом зале филармонии.
И концерты, и работал в Пушкинском театре, в драматическом театре в Пушкинском. Да?
Насколько я знаю, он еще и импровизатор.
Импровизатор, он прекрасный джазмен, импровизатор, владеет массой риторических музыкальных стилей. Ну вот я хочу рассказать, это просто такая поэтическая история. Я очень быстро. Я слушал и восторгался этому хрустальному инструменту в его руках. Он же играет 5 палочками, редко кто так может. То есть он воспроизводит полифонию на этом инструменте. И я сразу понял, что он человек непростой, и, наверное, лучше я буду его слушать, знакомиться с ним не буду. Потому что может найти коса на камень. И так происходило довольно много лет. И потом я вдруг понял, что я хочу написать для 3 музыкантов музыку. Мы дружили с Григорием Воскобойником, замечательным контрабасистом. И джазовым, и классическим, и он играет и барокко. Вот, и мне захотелось написать для Чижика, для Воскобойника и себя несколько композиций. Сделать программу. Вот, это как бы музыка не для вибрафона, виолончели и контрабаса, а музыка для людей, которые играют на этих инструментах. Я написал, мы стали репетировать вместе, что-то попробовали, и так получилось, что Гриша Воскобойник, ну, как-то ушел в сторону, в тень. И тогда я пригласил Сашу Бесчастного. Вот, и Саша Бесчастный еще в большей степени меня поразил, чем Гриша. Я написал еще композиции, вот, и мы записали диск, который был абсолютно таким, как тогда говорили критики, абсолютно петербургским. Вот, он, собственно, это как бы такая версия, как можно о нашем сложном городе говорить в таком легком ключе. Вот это, собственно, смысл этой музыки. Да?
Ну тогда послушаем. Осталось попрощаться. Я напоминаю, что эта композиция называется «Воздух Петербурга», и принадлежит она перу Виктора Соболенко. Именно он был у нас сегодня в студии. Композитор, виолончелист, лектор. В общем, музыкант широкого профиля. А передачу провели, как всегда, Александр Харьковский, Ирина Розанова. Мы прощаемся. До свидания.
До свидания.
До свидания. Спасибо большое.